Обратная дорога не заняла и минуты.
«Белинда!»
— крикнул Раст Петрович, быстро идя по коридору. «Ты готова? Где ты?»
«Я здесь!»
— откликнулась девочка из кабинета. Она стояла посреди комнаты, с несчастным лицом, кусая губы, и по-прежнему была в ночной рубашке.
«Так и не оделась!» — недовольно сказал Фондорин, переступая порог. «Давай быстрее! Время еще есть, но его мало!»
По его позвоночнику сверху вниз пробежала обжигающая огненная молния, забрав с собой всю силу и отключив сознание. Ираст Петрович нырнул в непроницаемый черный омут, прокрутился там в бешеном водовороте, рванулся назад к свету и вынырнул обратно на белый свет. Но на белом свете все успело перемениться. Теперь Фондорин не стоял, а сидел. Запястья его были скованы за спиной, щиколотки прикреплены к ножкам стула. Тряхнув головой, чтобы прояснилось зрение, Ираст Петрович увидел перед собой принца. Тот прижимал к себе и гладил по волосам горько плачущую Белинду. А Фондорину подмигнул.
«Становится похоже на ярмарочную комедию, да? Капитан Фракас получает очередную плюху. Только на сей раз ультрасовременную, разрядом тока».
Он держал в руке какой-то черный брусок. Точно такой же был у Финча.
«Одно из полезных изобретений моей лаборатории. Называется электрический шокер».
«Простите меня, Пит. Простите», —
всхлипнула Белинда, умоляюще глядя на Ираста Петровича.
«Вы бы все здесь уничтожили, и он бы умер. Он не смог бы жить без своего морского королевства. Я не могла его предать».
«Здесь есть телефон или какая-то иная система внутренней связи, по которой девочка вызвала Наполеона», — сказал себе Фондорин, на миг прикрыв глаза. «Худшее из поражений то, которое было без пяти минут победой. Вывод на будущее. Когда есть два дела, большое и маленькое, начинать нужно с главного дела, а второстепенное оставлять на потом». Он посмотрел на Белинду.
«Что ж, ты сделала свой выбор. Он будет жить, а умру я».
«Нет, нет!» — закричала она. «Вы не умрете, он пообещал! Пусти меня, Наполеон!»
Она высвободилась, подбежала к Расту Петровичу, опустилась на колени и снизу вверх заглянула в глаза.
«Я хочу вам объяснить. Хочу, чтобы вы поняли и не смотрели на меня так. Он чудовище. Но он не настоящее чудовище. Он на самом деле принц. Просто его заколдовали и превратили в чудовище. И вот он жил в своем заколдованном дворце, делал всякие страшные вещи и наделал бы еще больше ужасов. Но ведь... он ведь заколдован. Но появилась я. И я его расколдую. Только я одна могу это сделать. Я одна могу снова превратить чудовище в прекрасного принца. Вы мне нравитесь. Вы мне очень-очень нравитесь. Но я вам не нужна. Вас никто не заколдовывал и не заколдует. Вы можете жить и без меня. А он не может. Он без меня пропадет. Он совершит много зла, погубит много людей, погибнет сам. Простите меня за это, что я вас предала. Пожалуйста!»
«Ты меня не предавала. А прощать тебя не за что», — устало сказал Ираст Петрович. «Ты ведь мне ничего не обещала».
«Она обещала, что вы останетесь жить».
Наполеон взял девочку за руку, поднял с пола и обхватил за плечи. «Так и будет. Я помещу вас в изолятор. Убежать оттуда невозможно. После победы я вас отпущу. Вы увидите, как преобразится мир, когда им будет управлять единый разум и единая воля. И, может быть, мы еще подружимся».
Ираст Петрович скрипнул зубами. Он только что сделал новое открытие в науке о поражении, которую постигал сегодня этап за этапом. Оказывается, поражение легче переносить, если знаешь, что сейчас умрешь. Гораздо тяжелее, если выясняется, что с поражением придется жить.
«Вы считаете, что вам есть за что меня ненавидеть?» — продолжал принц. «Но это не так. История с мистером Кранком, насколько я понимаю, закончена. Честно говоря, я испытываю по этому поводу двойное чувство. С одной стороны, безумно жалко гениального ученого. С другой...» — он дернул плечом.
«Ладно, это неприятная страница. Перевернута.
Но есть еще одно обстоятельство, благодаря которому ваше отношение ко мне переменится. Я не стал вам говорить про это, когда намеревался вас убить. Но раз принцессе угодно, чтобы вы жили, скажу, у меня есть известие, которое вас обрадует».
«Это навряд ли», — хмуро сказал Фандорин. «На этом свете не оставалось ничего такого, что могло бы его обрадовать. А значит, нечего терзаться из-за поражения. В конце концов, всякая жизнь обречена закончиться поражением и победой. Смерть».
«О!» — раздался вдруг за дверью вопль. «Массака!»